Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев вступил в должность президента России. Владимир Путин стал бывшим президентом. Как они дальше будут управлять страной? Катастрофические последствия циклона в Мьянме. Почему так противоречивы данные о погибших и пострадавших? Хиллари Клинтон и Барак Обама продолжают борьбу за кандидатскую номинацию. У кого из них больше шансов победить во внутрипартийной схватке? Такие вопросы поставила перед нами среда, 7 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Кремле прошла инаугурация третьего президента России. Принеся присягу на верность Российской Федерации ее гражданам, Дмитрий Медведев вступил в должность главы государства, а Владимир Путин сложил в себя полномочия президента России. Напомню, что 2 марта этого года Медведев одержал победу на президентских выборах в первом туре, набрав 70,28 голосов россиян. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев вступали в должность президента России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, то есть именно там, где проходила коронация российского императора и располагался его трон. На этот раз вступающего в должность президента на подиуме Андреевского зала поджидали президент уходящий, глава Конституционного суда России Валерий Зорькин и главы Палат Федерального собрания Сергей Миронов и Борис Грызлов. Владимир Путин произнес краткую речь, в которой дал оценку и своей работе на посту главы государства.
7 лет назад, впервые принимая присягу президента России, я брал обязательство работать открыто и честно, верно служить народу и государству. И своего обещания не нарушил.
Дмитрий Медведев принес присягу на особом экземпляре Конституции России. После произнесения присяги над куполом Кремлевской резиденции поднялся президентский штандарт под звуки российского гимна. Свою речь Дмитрий Медведев начал с обязательства уважать и охранять права и свободы человека.
Только что мной принесена президентская присяга. Она дается народу России и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека. Именно они признаны высшей ценностью в нашем обществе. И именно они определяют смысл и содержание всей государственной деятельности. В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых, самых широких возможностей для самореализации граждан. Граждан свободных и ответственных.
Первые слова, произнесенные Дмитрием Медведевым в качестве президента, вселили определенную надежду правозащитникам. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отметила.
Это очень правильное для президента Российской Федерации. Ведь наша Конституция начинается с того, что первейшей обязанностью президента является быть гарантом прав и свобод граждан России. Дмитрий Анатольевич Медведев юрист, он хорошо знает, я уверена, нашу Конституцию и знает, какие обязанности на него налагает высокое звание президента. Я хочу надеяться, что эти слова не будут расходиться с делом. К сожалению, у нас часто бывает так, что высокие избранные должностные лица, выступая публично, говорят правильные слова, а делают, увы, не в соответствии с этим. Я сегодня написала маленькое заявление, которое вывесило на сайте московской хельсинской группы и о тех молодых людях, несколько десятков человек, которые были накануне задержаны. Таким образом, по-видимому, наши власти думали обеспечить этот светлый день, обезопасить его от всяких эксцессов. Это очень печальное следствие нашей всей истории, потому что наши власти понимают порядок в праздничные дни как гробовую тишину.
Во время президентской предвыборной кампании более 2/3 россиян, по данным Левада-центра, готовы были отдать свои голоса за Дмитрия Медведева, так как считали, что он не является продолжателем дела Владимира Путина. А каково отношение к Медведеву сегодня? Об этом рассуждает ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
24% отвечают нам, что Медведев будет продолжать курс политический Путина, точно будет его продолжать в точности, а 55% отвечают, что он будет в основном продолжать политический курс Путина. Ну и другие меньшие проценты, это 11%, что он будет постепенно менять политику, и 2% что он совершенно изменит политику. Когда мы спрашиваем, в чьих руках должна быть власть в стране, обнаруживается, что наши люди мыслят конституционно. 47% отвечают, что власть должна быть в руках Медведева. И несмотря на то, что рейтинг Путина во всех отношениях выше, чем у Медведева, и, в общем-то, доверие к нему огромное сохраняется, только 17% говорят, что власть должна быть в руках Путина.
Политологи уже обсуждают тему возможного противостояния между президентом и премьер-министром России, пост которого уже завтра, по всей видимости, без особых проблем займет Владимир Путин. Основной вопрос сегодняшнего дня заключается в том, кто же в реальности будет управлять страной, убежден политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский.
В декабре, после выборов Государственной Думы, Владимир Путин, давая согласие в будущем стать премьер-министром, поклялся публично, что не будет никакого перераспределения полномочий между президентом и премьером. То же самое он повторил перед выборами Медведева. То же самое заявил и Медведев и до, и после выборов. То есть все они клялись, что полномочия переспределяться не будут. И несмотря на все эти клятвы, процесс этот уже идет и идти будет. Потому что той профессии, которую раньше имел Вадим Владимирович Путин, искренность – это доказательство полной профессиональной непригодности. Верить этому человеку нельзя.
Это было мнение политического обозревателя «Новой газеты» Бориса Вишневского. Олег Кусов, Радио «Свобода Москва».
Инаугурация Дмитрия Медведева – пятая в новейшей российской истории. Прежде чем мы займемся анализом того, что происходило сегодня в Кремле, о форме и содержании предыдущих подобных церемоний расскажет в своем историческом экскурсе корреспондент «Радио Свобода» Данил Гульперович.
Вступление в должность первого президента России в 1991 году было почти импровизированным. Отдельной церемонии не было. Борис Ельцин давал присягу в рамках заседания Съезда народных депутатов России, которому ради этого союзное руководство предоставило Кремлевский дворец съездов. Никакой специальной церемонии прохода избранного президента через ряды восторженной публики при Борисе Ельцине не организовывалось. И на сцену для прочтения своей президентской клятвы он вышел, просто встав с одного из мест в зале. Первая присяга главы российского государства звучала так.
Граждане Российской Федерации, клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР, защищать свободы и права человека и гражданина, права народов РСФСР.
После произнесения присяги Борис Ельцин сошел с трибуны и сел за стол на сцене. А к микрофону подошел патриарх всея Руси Алексей II, который сразу предупредил, что начнет не с поздравлений, а с рассуждений о России.
Сегодня нет смысла искать мнений поглощенных носителей зла в нашей стране. Полагаю, что с их устранением с политической арены все наладится само собой.
Многие тогда сочли первого иерарха Русской Православной Церкви парламентером от союзного руководства. Через 5 лет инаугурация была самой короткой из мероприятий такого рода. Текст присяги по сравнению с 91-м годом изменился, и Борис Ельцин изменился тоже. К микрофону все в том же Кремлевском дворце съездов, переименованном в Государственный Кремлевский дворец, пошатываясь, вышел человек, явно плохо себя чувствовавший.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства.
В 2000 году церемония, напротив, была помпезной и продолжительной. Избранный главой государства Владимир Путин по красной ковровой дорожке прошел через реставрированные залы Кремля почти военным шагом на небольшой подиум, а ушедший в отставку Борис Ельцин выступил с напутственным словом.
Нам есть чем гордиться. Россия изменилась. Изменилась потому, что мы берегли ее как зеницу ока. и твердо защищали главное наше завоевание – свободу.
Тогда же была произнесена первая инаугурационная речь. Автором этого жанра в России можно назвать именно Владимира Путина, так как его предшественник на своих двух церемониях, кроме присяги, не произносил ничего. В речи новоизбранного главы государства термин «демократия» был на одном из видных мест.
Путь к свободному обществу не был простым и легким. В нашей истории были и трагические, и светлые страницы. Построение демократического государства еще далеко не завершено, но многое уже сделано. Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах.
Любопытно, что если, вступая в должность в первый раз в 2000 году, Владимир Путин еще упоминал о трагических страницах российской истории, то в 2004-м, после своего повторного избрания, страницы этой истории, упомянутые во второй инаугурационной речи Путина, были только великими.
Мы с вами наследники тысячелетней России, родины выдающихся сынов и дочерей, тружеников, воинов, творцов. Они оставили нам с вами в наследство огромную, великую державу. Наше прошлое, безусловно, придает нам силы.
В определении главной цели своего второго срока, которое тогда дал Владимир Путин, не были уже упомянуты ни свобода, ни демократия.
Главная цель ближайшего четырехлетия – превратить уже накопленный нами потенциал в новую энергию развития. Достичь за счет этого принципиально лучшего качества жизни наших людей. Добиться реального, ощутимого роста их благосостояния.
Впрочем, дальше российский президент о свободе все же упомянул и в весьма любопытном контексте.
Глубоко понимая меру собственной, личной ответственности, хочу подчеркнуть, успех и процветание России не могут и не должны зависеть от одного человека или от одной политической партии, одной политической силы. Мы должны иметь широкую базу поддержки для того, чтобы продолжать преобразование в стране. Убежден, лучшей гарантией такой преемственности является зрелое гражданское общество. Только свободные люди в свободной стране могут быть успешными.
Через 4 года президент России, видимо, пересмотрел свой тезис о роли отдельной партии в истории России. За 3 недели до инаугурации своего преемника Дмитрия Медведева Путин возглавил «Единую Россию», называющую себя «Партией власти». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Ну, а я продолжу итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 мая, и продолжу главную тему выпуска. Правительство Виктора Зубкова сегодня отправилось в отставку. Этого ожидали. Дмитрий Медведев сегодня же внес в Государственную Думу кандидатуру Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. И это неудивительно. Ожидается, что Государственная Дума рассмотрит вопрос о назначении нового премьер-министра в четверг, 8 мая, а сегодня уже состоялась встреча Путина с лидерами думских фракций. Если депутаты одобрят назначение Путина премьер-министром, в чем мало кто сомневается, то он должен будет в недельный срок представить новому президенту структуру правительства и кандидатуры на должность министров. Яркую оценку способа передачи власти в России дал в свойственной ему остро-полемической манере опальный российский бизнесмен и последовательный противник Путина Борис Березовский. Вот что он заявил в интервью обозревателю «Радио Свободы» Михаилу Соколову.
Путин ведет себя как еврей. Вы помните, когда я уходил из Думы, я сказал, что англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит.
Так считает Борис Березовский. Прокомментировать это заявление я попросил известного московского политического эксперта, руководителя аналитического центра экспертизы Марка Урнова.
Мне кажется, что Путин не уходит от власти. Более того, все напоминает усиление его позиций. Он становится формальным лидером партии, у которой есть конституционное большинство в парламенте, иными словами, напрямую контролирует законодательную власть. Меняется процедура отчетности региональных лидеров, которые раньше должны были отчитываться перед специальной комиссией в администрации президента, теперь они отчитываются перед правительством. Последний шаг остался объявление о том, что появляется вице-премьер по силовым ведомствам, и это будет означать, что Путин оказывается полновластным канцлером, а президент формально, по крайней мере, будет фигурой куда более слабой, чем премьер-министр. Это фактически означает, что у нас закончился цикл формирования авторитарного режима, когда главная фигура, концентрирующая у себя всю полноту власти, оказывается вне прямого воздействия избирателей, потому что, как известно, премьер-министр может переназначаться сколь угодно долго, и его позиция, вообще-то говоря, зависит не от воли избирателей, выраженной на выборах, а от согласия баланса сил внутри элит.
Вот то, что вы мне говорите, напоминает Югославию времен Милошевича, там тоже, сколько бы постов он ни занимал, и президентом был, и премьер-министром, и Сербии, и Югославии, и всегда оставался при этом главным. Но если вот мы предположим сейчас, что Медведев и Путин, а я думаю, что по-своему, может быть, это и так, вот они искренне болеют за интересы России, а не за свой карман, и они считают, что в тандеме в таком построят какую-то процветающую новую Россию. Вы в это вообще не верите?
Нет, я на самом деле не хочу изначально строить какую бы то ни было модель на предположении, что вершина власти занимается исключительно своими личными делами. Проблема в структуре. Она на сегодняшний день такова. Другое дело, что структура эта не устойчивая. Просто потому, что каким бы образом Путин не концентрировал сейчас власть в своих собственных руках, все равно так или иначе зависимость его положения внутри элит парадоксальным образом зависит от его рейтинга популярности. Элиты не едины, они не сплочены, там внутри происходит борьба. И Путин до тех пор устраивает элиту как лидер, который может решать внутриэлитные конфликты, пока он высоко популярен. Тогда группы, которые, допустим, так или иначе уязвлены его решениями, склоняют голову и не колеблются. Но Путин оказывается премьер-министром. Даже если у него 11 вице-премьеров, даже у него если 25 или 45 вице-премьеров, все равно в общественном сознании он становится человеком, на котором лежит ответственность за вполне конкретные решения. Эти конкретные решения не могут быть популярными. Эти конкретные решения будут тяжелыми. Да и ситуация, на самом деле, складывается таким образом, что популярным премьер-министр быть не может. Инфляция уже начинает раскручиваться, удержать ее нельзя. И это только первые ласточки ухудшающегося экономического положения. И здесь недовольство будет оборачиваться не отнюдь не на президента, а на того самого полновластного премьера, в котором нация привыкла видеть лидера. Может начать проседать рейтинг. Как только начинает проседать рейтинг, возобновляется внутриэлитная борьба, тем более, что есть возможность теперь к кому обратиться. Медведев и Путин – люди, допустим, настоящие друзья, допустим, они преданы друг другу, но они люди, а за ними стоят аппараты, а аппараты будут друг с другом конкурировать, безусловно, это закон человеческой природы.
Продолжу, Марк, вот эту линию параллели, которую уж начал. Ну вот Милошевич сидел у власти 15 лет, и он там успешно все менял, и все-таки никакого кадрового переворота там не получилось. Он благополучно переходил с одной позиции на другую, и это-то он умел делать и власть сохранял. Путин выглядит столь же таким изощренным менеджером.
Не исключаю такую ситуацию, но это возможно только в условиях, если, скажем, Медведев говорит себе внутренне, я не претендую на реальное первое место, я готов стать номер два. Возможно это? Возможно.
А если Медведев действует в интересах любимой России, для него президентское кресло – это не главное?
Все возможно. Просто вот эти такие вот модели людей, которые никоим образом не затрагивают их внутренних амбиций, там, человеческих слабостей и делают из них некие идеальные фигуры, носители общественных интересов, они возможны, но они, с моей точки зрения, не очень реалистичны. Проблема-то в том, что сейчас никто не может сказать, как это реально будет, потому что ситуация абсолютно непрозрачна, ничего не понятно, как складываются отношения между ними реально не знает никто, вот мы и занимаемся здесь сейчас гаданием.
Говорил известный московский политический эксперт, руководитель аналитического центра экспертизы Марк Урнов. Вопрос о власти в России волнует и американских наблюдателей. С мнениями некоторых из них вас познакомит корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Вот что думает президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Перчнер.
Прежде всего, Путин очень искусный политик, и очень узкий круг доверенных людей знает об его истинных планах, о том, как он будет делить власть с Медведевым, как будут распределены обязанности. Мы этого пока не знаем, это во-первых. А во-вторых, когда в стране происходит кардинальная перетряска занимавших ответственные посты, трудно предсказать, что будет. А вот что говорит президент исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Ховард. Хороший полицейский и плохой полицейский. Таково, на первый взгляд, распределение ролей в кремлевской верхушке. На самом деле, не совсем еще ясно, какую роль будет играть Медведев. Думаю, он по замыслу Путина будет представлять перед Западом либеральное лицо России. А Путин будет выполнять тяжелую работу внутри страны. Будет работать с силовиками, регулировать переходный период и так далее. До сих пор не ясно, кто войдет в команду Медведева. Думается, многие, кто работал с Путиным, останутся в верхних эшелонах власти. Путинцы будут контролировать ключевые министерства. Судя по всему, Путин оставит за собой и контроль над внешней политикой, но делать это будет из-за кулис. Тем не менее, с Медведевым связаны надежды на смягчение методов правления. Обоснованы ли такие надежды? Я думаю, внутри России многие с оптимизмом смотрят на Медведева в качестве президента. Путин мог выбрать более консервативного человека, такого как Иванов, например, но он предпочел Медведева. Однако последние события показывают, что Россия далека от либерализации. Прежний путинский курс будет превалировать. Ясно и то, что Путин будет играть главную роль во внешней политике. Возможно, Медведеву уготована чисто церемониальная роль. Для надежд на то, что с Медведевым придет в Россию либерализация, нет конкретных оснований. Таково мнение американских политологов о роли Медведева в качестве президента России.
С их мнениями вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 7 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Катастрофические последствия циклона в Мьянме. Почему так противоречивы данные о погибших и пострадавших? Хиллари Клинтон и Барак Обама продолжают борьбу за кандидатскую номинацию. У кого из них больше шансов победить во внутрипартийной схватке? В Чехии продолжается дискуссия о размещении на территории страны элементов американской противоракетной обороны. А программу мы продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. В своем выступлении он заявил, что своей главной задачей считает развитие гражданских и экономических свобод в стране. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму кандидатуру бывшего президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос в четверг, 8 мая. В Киеве 10 активистов НБП заняли здание российского посольства на Украине и передали через дипломатов список требований к новому президенту – освободить политзаключенных, распустить Госдуму и провести досрочные парламентские выборы. В московских отделениях милиции остаются несколько десятков активистов оппозиции, задержанных во время вчерашних акций протеста, проводившихся в канун инаугурации нового президента России. Некоторые из оппозиционеров приговорены судом к административному аресту по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции и нарушении общественного порядка. Ульяновский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда отказать в досрочном освобождении бывшему полковнику российской армии Юрию Буданову. В 2003 году он был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и лишен всех воинских званий по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В Белгородской области в результате взрыва на деревообрабатывающем заводе в Старом Осколе погиб один человек, и еще один получил тяжелые ранения. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Число жертв стихии достигло 22,5 тысяч. Более 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Стране угрожают голод и эпидемия.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 7 мая. В Мьянме, бывшей Бирме, число погибших в результате циклона Наргиз превысило, по официальным данным властей страны, 22 тысячи человек, более 40 тысяч считаются пропавшими без вести. Однако сотрудники международно-гуманитарных операций организации уверены, что жертв может быть намного больше. Тем, кто выжил, угрожают голод и эпидемии. Военные власти Мьянмы до сих пор не разрешили иностранным спасателям доступ в пострадавшие районы. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
В 5 из 14 областей Мьянмы, оказавшихся под ударом тропического циклона в прошлую субботу, жили примерно 25 миллионов человек, в основном в прибрежной полосе. Ураган Наргиз вызвал семибальный шторм и наводнение. Скорость ветра достигала 208 километров в час. Прибрежная часть страны полностью затоплена. Особенно сильно пострадали рисовые поля. Сейчас в пострадавших районах царит полный хаос. Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, с которыми можно познакомиться на сайте «Демократический голос Бирмы», оппозиционном правящей хунте. На земле остаются десятки тысяч неубранных трупов людей и животных. Нет водоснабжения, электричества и продовольствия. 3/4 домов разрушены полностью, в том числе в главном городе страны Янгоне, бывший Рангун, который до сих пор окружен водой. В мае в Бирме температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию, и с учетом почти 100% влажности массовой эпидемии вопрос нескольких дней, говорят врачи. Вот что сообщил в интервью Радио Свобода представитель Всемирной продовольственной программы ООН Пол Рисли.
По очень приблизительным оценкам, которые сделали наши сотрудники на месте, сотни тысяч людей остались без крова. В некоторых районах разрушены до 90% домов. Необходимо срочно обеспечить им кров, а также доставить горячую пищу и питьевую воду. Мы начали распределять продукты, пока в очень небольшом количестве, всего 30 тонн, в Янгоне и на его окраинах. Мы надеемся в кратчайшие сроки значительно увеличить доставку продовольствия, в первую очередь, в наиболее пострадавшие районы. Однако это очень непростая задача, поскольку многие дороги блокированы упавшими деревьями или размыты.
Колоссальных жертв можно было бы избежать, если бы бирманские военные предупредили население о наступлении циклона, говорят сегодня представители ведомства ООН по чрезвычайным ситуациям. Ранее с подобным обвинением выступила и супруга президента США Лора Буш. А вот что заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Я очень опечален тем, что на жителей Мьянмы обрушился циклон. Объединенные нации сделают все возможное, чтобы предоставить срочную гуманитарную помощь. Из-за нехватки информации мы не знаем точно, каковы подлинные масштабы разрушений и жертв.
Сотрудники международных гуманитарных организаций и спасатели все еще ожидают разрешения на въезд в страну, несмотря на заявление бирманских властей о готовности принять иностранную помощь.
Правительство Мьянмы оказывает помощь в восстановлении пострадавших от циклона районов. Мы с благодарностью примем помощь других стран, готовых оказать поддержку нашему народу в чрезвычайной ситуации.
Это было официальное сообщение, зачитанное по национальному телевидению Мьянмы. Готовность выделить средства Мьянме выразили США, Европейский Союз, Китай, Австралия. После того, как режим в понедельник все-таки обратился за помощью. Евросоюз направит примерно 2 миллиона евро. Норвегия – 10 миллионов крон, около 2 миллионов долларов. Говорит министр иностранных дел Австралии Стивен Смит.
Правительство Австралии выделит 3 миллиона долларов на оказание срочной гуманитарной помощи. 1 миллион будет передан австралийским неправительствам. Организациям, уже находящимся на месте, еще 1 миллион долларов поступит на счета продовольственной программы ООН для срочной закупки продуктов, и третья сумма в миллион долларов будет выделена ЮНИСЕФ.
Китай выделит 1 миллион долларов. Часть помощи будет направлена деньгами, а остальная поступит в виде предметов первой необходимости. Посольство США в Бирме выделит 250 тысяч долларов на оказание первой помощи пострадавшим от урагана. Средства будут переданы через международные организации. При этом администрация США в настоящее время изучает возможность оказания более масштабной помощи. Таиланд, Южная Корея, Япония и Индия уже направили в пострадавшие районы грузы гуманитарной помощи, продовольствие, питьевую воду, медикаменты, товары первой необходимости. Эксперты подчеркивают, что военная хунта превратила Мьянму в одно из самых закрытых от внешнего мира государств, и полную информацию о катастрофе мировое сообщество получит не скоро. Начиная с 1948 года, когда Бирма получила независимость от Великобритании, в стране не прекращаются внутренние межэтнические вооруженные конфликты. Несмотря на тотальную бедность, численность правительственной армии превышает 400 тысяч человек. Причем эта армия официально находится на самофинансировании. То есть военные параллельно занимаются бизнесом, в основном теневым. О специфичности режима Мьянмы говорит Сау У, один из руководителей независимого бирманского фонда, расположенного в Вашингтоне.
В Бирме гражданские и военные власти в значительной мере слиты воедино или переплетаются. На самом деле военное проникновение в гражданские органы власти в Бирме одно из наиболее глубоких в этом регионе, если не в мире. Если посмотреть на так называемый гражданский кабинет министров, то вы увидите, что 95% министерских постов заняты либо действующими офицерами, либо офицерами в отставке. В Бирме вся структура управления страной принадлежит военным. В 1992 году военные учредили структуру, холдинг, который называется «Союз экономики Мьянмы». Холдинг финансируется из бюджета Министерства обороны. Этот коммерческий конгломерат за последние десятилетия сильно разросся и теперь контролирует практически все торговые отношения с внешним миром. Именно из-за того, что военные контролируют все внешние связи и основные природные ресурсы, они смогли подчинить себе всю политическую и экономическую жизнь Бирмы.
До последнего момента власти Мьянмы заявляли, что запланированный на 10 мая первый за последние два десятилетия референдум по проекту Конституции страны, несмотря на катастрофу, состоится везде, кроме 47 наиболее пострадавших населенных пунктов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В 1836 делегатов партийного съезда Демократической партии поддержат Барака Обаму при определении кандидатуры на пост президента США. 1681 голос, на 150 примерно меньше, у его соперницы Хиллари Клинтон. Таковы статистические данные политической кампании после подведения первичных выборов в штатах, подведения итогов первичных выборов в штатах Северная Каролина, где во вторник выиграл Обама, и Индиана, в которой верх одержала Клинтон. Для номинации в кандидаты необходимо получить 2025 голосов. Об итогах праймерис корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Первичные выборы в Индиане и Северной Каролине не стали переломным событием, о котором так много говорила и на которое так надеялась Хиллари Клинтон. Для того, чтобы укрепить, а скорее даже сохранить свои шансы на выдвижение в президенты от Демократической партии, ей нужна была безоговорочная победа в обоих штатах. Получила она, по-видимому, ничью, которая по большому предвыборному счету в пользу Барака Обамы, поскольку он сохранил незначительное лидерство по отданным за него голосам во время первичных голосований. Клинтон упустила последнюю возможность подорвать шансы Обамы на номинацию от Демократической партии, говорит Карл Роуф, бывший ближайший советник президента Буша. Если бы она разбила его в обоих штатах, она вселила бы в суперделегатов, которые решат исход голосования, глубочайшие сомнения по поводу жизнеспособности кандидатуры Обамы на всеобщих выборах. Победой в Северной Каролине он нейтрализовал еще один аргумент Клинтон, который утверждал, что Обама не способен взять верх в крупнейших штатах. Северная Каролина в первой десятке самых населенных штатов страны. С другой стороны, 35% электората в штате составляют афроамериканцы, которые приняли рекордно активное участие в выборах и почти поголовно отдали голоса Обаме. Так что в значительной степени его победа – результат расовой поляризации. Поражение Хиллари Клинтон в Северной Каролине, кажется, не оставило повода даже для зыбких надежд ее самым стойким сторонникам. Бывший советник Билла Клинтона, известный политический оперативник Демократической партии Пол Бегала, заговорил о том, что партии пора сплотить ряды за плечами единого кандидата. Но парадокс в том, что победа в Северной Каролине, возможно, решающая в его борьбе за партийную номинацию, выставила на всеобщее обозрение все более очевидную слабость кандидатуры Барака Обамы. Вот что говорит известный политолог Хуан Уильямс. Эти выборы показывают, что почти все категории избирателей, за исключением афроамериканцев, наиболее образованные прослойки и части населения мегаполисов, все больше поддерживают Хиллари Клинтон. Ее поддержка среди белых избирателей, составляющих большинство на всеобщих выборах, растет, в то время как Обама берет верх в партийных голосованиях благодаря поддержке маргинальных групп. Вопрос, хватит ли этого, чтобы победить на всеобщих выборах? Особенно учитывая то, что 30% сторонников Клинтон говорят, что они не проголосуют за Обаму на президентских выборах, и то же самое о Клинтон говорит 20% сторонников Обамы. Вопросами о том, сможет ли демократическая партия быстро залечить раны, нанесенные чувством сторонников обоих кандидатов во время долгой и не лишенной грубых взаимных нападок первичной кампании, задались после Северной Каролины многие комментаторы. У кандидата расколотой демократической партии, соглашаются они, вряд ли останутся шансы на победу на президентских выборах. Особняком стоят сомнения и по поводу того, способен ли будет Барак Обама привлечь на свою сторону среднестатистического белого избирателя, ушедшего в лагерь Хиллари Клинтон. Впрочем, глава предвыборной кампании Обамы в своих первых комментариях призвал журналистов не нагнетать эмоции вокруг искусственной, по его словам, проблемы.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Российский политолог, заведующий кафедрой североамериканских исследований Петербургского университета Борис Ширяев, считает, что оба претендента в кандидаты от Демократической партии уже выбрали все ресурсы своей поддержки, и кризис в рядах демократов становится все более очевидным.
Я согласен вот с этим высшим комментарием. За всю историю вот я не припомню, чтобы так внутри партии какой-то шла ожесточенная борьба на стадии выдвижения кандидатов. Обычно это бывает мягче и гораздо быстрее. А тут, ну, партия действительно расколота. И любому кандидату, которого поддерживает съезд, то ли Обама, то ли Клинтон, будет чрезвычайно тяжело победить республиканцев. А причин раскола много. Во-первых, как говорят, везде у нас меняется электорат. Видите, значительная часть ранее, похоже, пассивных избирателей, они участвовали в праймерис, и они поддерживали вот Обаму. А в прежние годы, по-моему, они так не проявили такую большую активность. Все будет зависеть от исхода съезда, конечно, от позиции суперделегатов. Это самое решающее, пожалуй, слово, которое они скажут уже на съезде Демократической партии. По-моему, они, знаете, все сказали. Все, что уже можно было сказать, чтобы привлечь тех или других на свою сторону. Видимо, партия так и придет к выборам в расколотом состоянии.
О политической борьбе в Соединенных Штатах российский американист Борис Ширяев. Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду, 7 мая. В Чехии продолжается общественная дискуссия о размещении на территории республики элементов американской системы противоракетной обороны. В пражских газетах появляется информация о конкретном содержании двух договоров о размещении в Чехии американского радара, которые намереваются подписать Вашингтон и Прага. Однако понятно, что переговоры затягиваются. В Праге в начале недели состоялась очередная демонстрация противников радара, однако опросы общественного мнения свидетельствуют, что их число постепенно уменьшается. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
После саммита НАТО в Бухаресте чешские политики заявили, что уже в начале мая договоры о радаре будут подписаны и переданы в парламент для ратификации. Тем не менее, встречу перенесли на месяц. По официальным заявлениям, из-за того, что министр иностранных дел США Кондолиза Райс не сможет прибыть в Чехию в назначенное время. Еще одним поводом отложить заключение договоров – необходимость провести окончательную редакцию документов, рассказывает Вероника Шмигулова из Министерства обороны Чехии.
С Соединенными Штатами мы планируем подписать два документа. В договоре о противоракетной обороне будет информация о том, что за систему намереваются разместить в Чешской Республике и каким образом она будет соединена с подобными системами в других странах. Второй договор регулирует условия и статус иностранных военных сил, то есть тех 150 военных американской армии, которые будут служить на территории Чехии. О чем конкретно говорится в договорах, пока не ясно. Представители Министерств обороны и иностранных дел отказываются давать более подробные комментарии. Дескать, все может измениться, продолжает Томаш Паяр, поверенный по вопросам радара из Министерства иностранных дел Чехии.
Были свалены две справки.
справы, то справы утаёванные.
Кроме уже опубликованной информации о достигнутых договоренностях, были подписаны еще два документа, которые являются тайными. В них указана мощность радара, какое пространство он будет контролировать и каким образом будет подключен к общей системе противоракетной обороны НАТО и США. Кстати, точно это еще не проработано. В данный момент в Гааге проходит соответствующее исследование, которое продлится несколько месяцев. Предполагается, что в полную силу радар начнет работать только в 2015 году. Кое-что о будущем радаре все же известно. Например, то, что в Чехию его перевезут с Маршалловых островов, где он прошел полное тестирование, что служить на американской военной базе будут 150 американских солдат, что в этом проекте примут участие чешские фирмы. Они будут создавать инфраструктуру, поставлять сенсоры, спутниковые антенны и системы слежения. Тамаш Паяр. Содержание этих договоров придадут гласности после того, как они будут переданы парламенту. Решение о публикации текста примет правительство. Кроме этого, я бы пока не спешил утверждать, что переговоры завершены. Мы продолжаем, например, редактировать договор СОФА, который регулирует правила пребывания в Чехии американских военнослужащих. Дату подписания могут снова отсрочить. Уже определен главный подрядчик установки радара – американская оборонная компания «Рейтон», которая является разработчиком систем ПРО. С агентством по противоракетной обороне США на днях был подписан договор, в рамках которого фирма получит 5 миллионов долларов на разработку плана строительства. «Рейтон» пообещала, что техническое оснащение частично будет заказано и у чешских фирм. Это будет первый проект чешско-американского сотрудничества в оборонной отрасли, которое будет продолжаться и в будущем. Возможность научного и военного сотрудничества двух стран было одним из условий Чехии при переговорах о размещении радара, говорит Тамаш Паяр. В основном договоре, который Чехия намеревается подписать с Соединенными Штатами, уже есть пассаж о том, что радар будет подключен к системе противоракетной обороны НАТО. С технической точки зрения сделать это очень сложно. Американцы согласны выделить для этих целей миллионы долларов. Разумеется, странам-членам НАТО этот проект выгоден не только с обороной, но и с экономической точки зрения. Согласно последним исследованиям, в Чехии уменьшилось количество противников размещения радара. Если раньше против было 2/3 граждан страны, то ныне 57%. С приближающимся подписанием чешско-американских договоров в стране началась серия демонстраций. К самому активному участнику протестов организации «Нет базам» присоединилась недавно созданная общественная инициатива «Не хочу радар», которую удалось собрать уже около 60 тысяч подписей под протестной петицией. Несогласие с размещением системы противоракетной обороны в Чехии выразили и активисты Greenpeace, пробравшиеся на территорию военного полигона Бырды, где планируется построить радар. Да и чешские политики продолжают дискутировать о том, кто поддержит размещение системы, а кто нет. Пока что за радар выступают лишь правые, оппозиция вместе с зелеными против. Тем не менее, эксперты считают, что при нынешней расстановке сил в парламенте договоры все же ратифицируют. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» поговорим о средствах массовой информации вместе с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Вернемся к инаугурации Дмитрия Медведева и президентскому прощанию Владимира Путина на телевизионных экранах.
Все как-то было очень нарядно, довольно быстро, динамично, прорежиссировано, ну, довольно много эклектики исторической.
Вы абсолютно правы. Ровно эти же чувства и меня обуревали, хотя, конечно, зрелище не просто нарядное, а я бы сказала, даже великолепное, потому что таких проездов, съемок с вертолета, с колокольни, коридоров, залов, я уж не говорю о проходе по красной дорожке и изумительного такого в своем эстетстве кадра, когда Владимир Путин на фоне белых стен Грановитой палаты поднимался так одиноко в черном. Это все такие кадры, которые остаются и для истории, и для документалистов, и подчеркивают, конечно, безусловную такое историчное зрелище и уже завершенное, если угодно, телевизионного ритуального канона, потому что выработана формула того, как это будет происходить, если ничего не произойдет исторически, следующие там 4, 8, 12 и еще какое-то время лет. Одна деталь, которая может измениться, это сход Красного Крыльца, прием парада Кремлевского полка. Вот останутся ли и в следующих церемониях два президента, это вот вопрос, потому что, конечно, с Красного Крыльца по всякой логике должен спускаться человек, который только что присягнул народу и стране.
Ну вот там был один кадр такой, если уж мы заговорили об эстетике зрелища, когда эти вот конные гвардейцы в костюмах от Юдашкина катились по Ивановской, и оказалось, что это прям кадры из фильма Никиты Михалкова, который, кстати, по каналу «Вести» сразу после окончания церемонии с той же площади дал интервью.
Если продолжать идею исторической эклектики, здесь ее было в очень большом количестве представлено, потому что мы еще не увидели молебн. Традиция имперскости, российскости, величания, коронации, стрелков и прочих всяких традиций из прошлого России уже точно сублимировались и воплотились. Канал «Вести 24» сразу после инаугурации показывает, чтобы уже закрепить такие вот важные символы в сознании, как выглядит Кремлевский дворец, библиотека президентская, что такое штандарт его, из какой кожи морала сделан тот самый экземпляр Конституции, на котором президенты клянутся. Это все легитимизирует, символизирует, приносит некую завершенность государственному ритуалу, каковой теперь, безусловно, уже окончательно стала инаугурация. В российской традиции это, конечно, выглядит, в общем, драматургически очень нарядно, но вроде как ушел и не ушел. Попрощался, сказал спасибо и все-таки остался. Потому что сегодня зрелище, безусловно, делилось на два таких эмоциональных куска. В таком параллельном монтаже нам показывали, как Владимир Путин уезжает из президентского корпуса и входит в залы Кремлевского дворца, а Дмитрий Медведев подъезжает через набережную и Спасские ворота. И вот голос Сергея Брилева, очеловечивавший эту торжественность церемонии, говорил о том, что, конечно, мы не знаем о том, что же сейчас думает Владимир Путин вот в эти минуты. И слова были вполне сказаны проникновенно и трогательно.
Путин говорил в основном о государственном единстве, о величии России. Медведев сосредоточил свое выступление на гражданских свободах, верховенстве права. Это намеренное распределение ролей?
Думаю, что абсолютно намеренное, потому что, в общем, с новым лицом, новым языком человек должен обозначиться и на таком знаковом событии. И я думаю, что, конечно, об этом думали, о том, как и что скажет каждый из президентов. Владимир Путин успел отдать дань и Борису Ельцину, не называя его, но тем не менее вспомнив фразу «берегите Россию».
Если я выскажу предположение о том, что Дмитрий Медведев выглядит пока менее значительным мужчиной на телеэкране, чем Владимир Путин, вы со мной согласитесь?
Ну, в общем, соглашусь. Ему пока еще не хватает вот этого вот, ну, как сказать, того, что актеры или там опытные телевизионщики называют органичным существованием в телепрограмме. Конечно, ему было очень непросто идти по этой красной дорожке. Он старался, и это старание было видно. Его речь была по времени приблизительно, ну, чуть-чуть, может быть, длиннее, чем речь Владимира Путина, но она слушалась длиннее, потому что в нем не было страсти, которая была в исполнении Владимира Путина. Но и потом, когда они уже стояли на красном крыльце, было заметно, как Владимир Путин его иногда что-то коротко говорил, просил двигаться с ним вместе, отойти или, может быть, уже сходить в конце церемониала со ступенек. То есть он все время чуть-чуть дирижировал, хотя не настойчиво, конечно, видимо, своим сменщикам.
О том, как церемония инаугурации президента России выглядела на телеэкранах, я беседовал с обозревателем «Свободы» Анной Качкаевой. Сейчас представлю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня, в день вступления в должность нового президента России, в Московской галерее «С-Арт» открылась выставка «Медведевка». 50 художников из разных стран создали эскизы водочных этикеток, соответствующих нынешнему политическому моменту в России. Традиционный российский алкогольный напиток всегда ассоциировался в головах его любителей с образом главы государства. В советское время, напомню, водка фигурировала под неформальными названиями «Брежневка» и «Андроповка». Бренды «Горбачев», «Ельцин» и «Путинка» были и остаются вполне официальными. Среди предложений художников и традиционное обыгрывание фамилии президента Медведева, фигура медведя, которая, кстати, является еще и символом партии «Единая Россия», символов государственной или царской власти. До более сложных образов, например, водки «Чук» и «Гек», на этикетке которой изображены два президента, до водки «Забористая» с изображением Кремлевской стены. О сегодняшнем факте выставки «Медведевка» говорит владелец галереи «С-Арт» Петр Войс.
7 мая – это вот новый политический год. Вот чем отмечаются события, любые события, неважно, политические или просто какие-то исторические события, они все отмечаются одинаково. В России так заведено, они все отмечаются с водкой. Вот через водку народ часто выражает свои чувства. Мы поэтому решили представить новую водку, хотя новой водки как таковой нет. Она отличается только этикетками. И достаточно разнообразный ряд получился. В принципе, это художественная рефлексия на сугубо политическое событие. Выставка не политической этикетки, а выставка современного искусства в формате водочных этикеток. Один из самых, может быть, демократичных форматов, который народом воспринимается очень легко. На самом деле, я думаю, ни одну эту этикетку, конечно, производитель не возьмет, потому что здесь другие задачи художники ставят перед собой, когда занимаются искусством.
Я видела его вчера в новостях. Он говорил о том, что мир на распутье, с таким, как он, легко и дома, и в гостях. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтоб и не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал.
О выставке водочных этикеток «Медведевка» в рубрике «Сегодняшний фактор» сказал владелец Московской галереи «Эс-Арт» Петр Войс. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы», ибо до той поры после новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Теперь он по средам будет представлять свой авторский выпуск этой программы. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие россиянина, введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».